Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Военно-воздушные силы Египта нанесли на прошлой неделе удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Ливии в ответ на убийство боевиками группировки 21 египетского христианина копта. Видеозапись убийства была распространена в интернете. Египетские власти также потребовали от Совета безопасности ООН принять меры против боевиков «Исламского государства» в Ливии. Убийство христиан-коптов, приехавших в Ливию в поисках работы, вызвало шок во всем Египте. С резким осуждением выступили как Коптская церковь Египта, так и влиятельная исламская организация Аль-Аджар. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с убийством, сказав, что копты были убиты только за то, что они христиане. С резким осуждением расправы выступили Белый дом, страны Европейского Союза, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. По свидетельству очевидцев, по меньшей мере 7 авиаударов были нанесены в районе города Дерна на востоке Ливии, который стал прибежищем исламистов после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. По словам командующего египетской авиацией, по меньшей мере 50 человек были убиты. Эти данные не подтверждены из независимых источников. Бомбардировки стали первой операцией против исламистов в Ливии, о которой египетские власти объявили открыто и публично. Ранее сообщалось, что Египет предоставлял свои военные базы для самолетов ВВС Саудовской Аравии, которые также принимали участие в атаках на позиции исламского государства. Однако до сих пор Каир отказывается официально подтвердить этот факт. 16 февраля Франция заключила с Египтом контракт на поставку штурмовиков «Рафаль». С июня 2013 года, когда от власти был отстранен президент-исламист Мохаммад Мурси, армия Египта ведет бои с мусульманскими радикалами на Синайском полуострове. Обе стороны несут серьезные потери. Нынешний глава египетского государства Абдель Фатах Аль-Сиси обсудил ситуацию в Ливии с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Италии Матео Ренци. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри был направлен в Нью-Йорк для консультаций с представителями ООН. Сам Аль-Сиси призвал ООН принять резолюцию, разрешающую иностранное военное вмешательство в Ливии.
То, что происходит сейчас в Ливии, может изменить страну, превратив ее в плодородную почву для взращивания угрозы всему региону, не только Египту. Египет, страны Средиземноморского бассейна и Европа должны обратить внимание на эту проблему, потому что наши европейские друзья свою миссию не завершили и не достигли поставленных целей. Мы бросили ливийский народ, сделав его пленником экстремистов.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерико Могерини сообщила о встрече в ближайшее время с американским госсекретарем Джоном Керри и с Самехом Шукри для выработки возможных действий в Ливии. Комментируя ситуацию, Могерини сказала:
«Происходящее сейчас в Ливии представляет собой двойную угрозу. Угрозу распада страны или превращения в страну, в которую проникает и в которую берет в руки власть исламское государство».
В то же время Европейский Союз заявляет, что пока не планирует участие в каких-либо военных операциях в Ливии. Вскоре после бомбардировок в Дерне был совершен теракт в городе Куба на востоке Ливии. Были взорваны 3 начиненных взрывчаткой автомобиля. По меньшей мере 40 человек погибли, более 70 получили ранения. Власти немедленно обвинили в организации теракта исламистов и выразили уверенность в том, что он является местью за египетские бомбардировки. Египтяне из бедных южных районов стали ездить на заработки в Ливию еще при Каддафи, когда ситуация была значительно более стабильной. Однако и после его свержения, несмотря на возросшие риски, эти поездки не прекратились. Для многих это единственный способ добыть средства к существованию. Сейчас египтян можно встретить работающими на стройках, на заводах, в ресторанах и магазинах. С августа в Ливию были похищены около 30 египетских рабочих мигрантов, 13 из них только в январе этого года. Представители служб безопасности Египта признают, что убийства египтян в Ливии, скорее всего, будут продолжаться. В самом Египте власти предпринимают попытки бороться с безработицей. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Аль-Сиси сообщил о плане снизить ее к 2020 году до 10%. Планируются крупные проекты, которые потребуют привлечения рабочей силы, в частности, строительство второго Суэцкого канала и сети автомобильных дорог. Однако до реализации этих проектов пока дело не дошло. Многие египтяне жалуются, что для того, чтобы получить работу, нужно иметь хорошие связи, а поток мигрантов в Ливию не иссякает. При этом в самой Ливии в ходе междоусобных столкновений в течение последнего 2011 года погибли не менее 3000 человек. Почти треть населения бежала из страны и осела в Тунисе. Совет Безопасности ООН охарактеризовал ситуацию в Ливии как кризисную и пристально следит за развитием событий, но активных действий не санкционирует. При этом несколько дней назад возникла нешуточная опасность переноса ливийского конфликта на Европу. Об этом Евгений Аронов, мой нью-йоркский коллега, беседовал с известным американским специалистом по Северной Африке.
Наш собеседник – профессор политологии университета Колгейт Джейкоб Мюнди.
С одной стороны, нынешний кризис в Ливии является следствием насильственного свержения Каддафи. С другой, какой-то катаклизм в системе управления, как мне кажется, все равно бы произошел, даже если бы полномочия Каддафи прекратились в результате естественных причин. Джамахирия официально базировалась на децентрализации власти, но в условиях раздробленности ливийского общества реальная децентрализация была чревата риском утраты государственности. Поэтому на самом деле власть была предельно централизована и персонализировано в лице братского вождя и руководителя революции. Даже при мирном его уходе со сцены с большой вероятностью возобладали бы центробежные тенденции. Один центр власти утвердился бы, скажем, на западе страны в Мисурате, другой на востоке в Табруке. Платой за фиктивную номинальную децентрализацию является всамделишная гражданская война.
11 сентября 2012 года подверглось атаке консульства США в Бенгази. Погибли американский посол и трое его помощников. Позже выяснилось, что разведка предупреждала Белый дом о готовящемся нападении, но меры предосторожности приняты не были. Инцидент вызвал острый политический кризис в Вашингтоне, после чего администрация Обамы фактически отстранилась от участия в реконструкции Ливии и содействия демократическому строительству в стране. В этом, по-видимому, и состоял стратегический замысел устроителей террористической акции – вывести американцев из игры, и в этом они пока что преуспели. Без Америки пассивны и ее союзники в Совете Безопасности ООН. В Ливии сегодня два правительства. Одно тяготеет к братьям-мусульманам, другое формально считается умеренным и международно признанным, но и оно не получает адекватной помощи Запада.
Когда мы на Западе смотрим на Ближний Восток и видим там полновластного диктатора, то мы невольно делаем вывод, что и управленческие структуры, на которые он опирается, столь же неуязвимы, как и он сам. Но это далеко не всегда так. Джамахирия на деле раскачала институты государственной власти в Ливии. В 90-е годы Каддафи распотрошил и армейское командование, когда усомнился в его лояльности. Египет, например, совсем другой. Там отставка Мубарака вовсе не означала крах государства. Запад же по ошибке перенес опыт Египта на Ливию, посчитав, что и там все стабилизируется после смещения автократа. К тому же все ливийские фракции были едины в оппозиции Каддафи. Их единодушие, как легко было предположить, оказалось скоротечным, и Запад, по сути, столкнулся в Ливии с ситуацией, когда оба хуже. Нам там просто некого поддерживать. Я в 2012 году был в Ливии, и работавшие в стране западные НКО были уверены, что наличие нефти позволит новому режиму быстро стабилизировать обстановку. Святая простота породила неверный подход Запада ко всей послевоенной ситуации в Ливии.
И в политический вакуум, который не в силах заполнить братья-мусульмане в Триполи или их противники в Табруке, рассачиваются настоящие радикалы типа боевиков Исламского государства и Аль-Каиды, которые и на Западе, и на Востоке, и в центре страны чинят бесчинство, вызывающее ужас во всем мире.
Да, условия для радикалов в Ливии сегодня самые подходящие. Только я не стал бы употреблять термин «просачиваются». Исламисты всегда существовали в Ливии, а плотом их было и остается восточный город Дерна, который, кстати, бомбила египетская авиация, и Каддафи неизменно с ними боролся. Что меня несколько удивляет, так это стремительный рост численности исламистов в районе города Сурт, который Каддафи всегда считал своим бастионом. Это наводит меня на мысли, что исламское государство пользуется сейчас поддержкой сторонников Каддафи, которые в результате революции оказались задвинутыми на обочину истории.
Говоря о Египте, президент Ас-Сиси и сам решил вмешаться в события в Ливии и просил Совет Безопасности ООН одобрить действия Каира. Другие сценарии, предложенные ООН Каиром, направить в Ливию голубые каски, снять эмбарго на поставки оружия международно признанному правительству в Табруке или, на худой конец, пресечь доставку вооружений нелегитимному правительству в Триполи. Но на все свои запросы Египет получил отказ. Я еще раз хочу вас спросить, в чем причина этого?
Меня это самого, признаться, удивляет, хотя я понимаю мотивы пассивности администрации Обамы. Она обожглась на Ливии. Однако вспомню, что Белый дом исходно видел в Турции и Катаре силы, способные и готовые работать на стабилизацию Ливии. На поверку оказалось, что Турция и Катар активно дестабилизируют обстановку, помогая той стороне конфликта, братьям-мусульманам, которая противостоит Египту и его союзнику генералу Халифу Хафтару. Если уж факт иностранного вмешательства налицо, то почему бы, спрашивается, не поддержать Египет? К сожалению, у Белого дома непростые отношения с президентом Ас-Сиси. Обама сохраняет веру в договороспособность братьев-мусульман, которых фельдмаршал отстранил от власти в Египте. Каир, ближайший союзник Америки в арабском мире, не поставил Вашингтон в известность о планируемых бомбардировках объектов Ливии, а Белый дом ограничился заявлением, что не одобряет и не осуждает действия египетской авиации. Что касается Совета Безопасности, то он на этот раз готов следовать за США, ибо никто из его членов не горит желанием повторить в Ливии то, что в свое время произошло в Конго, которое подверглось массированной вооруженной интервенции извне со стороны буквально всех соседних государств. Результатом чего стало затягивание кровопролитного конфликта вокруг обладания природными богатствами Конго.
Прежде чем говорить об отправке оружия Ливии, ей надлежит создать правительство национального единства, наставляют ливийцев, члены Совета Безопасности, Соединенные Штаты и Великобритания. ООН, напоминает наш собеседник, ушла из Ирака после того, как в 2003 году инсургенты взорвали в Багдаде гостиницу, в которой размещался штаб организации. Отправлять своих миротворцев в схожую ситуацию в Ливии Совбез побаивается.
Профессор университета Колгейт Джейкоб Мюнди, с которым разговаривал мой коллега Евгений Аронов, упомянул еще одну страну, которая может вмешаться в конфликт в Ливии. Это Алжир. У него для этого есть возможности, одна из самых сильных армий в регионе. И мотив – реальный страх проникновения в страну боевиков из Ливии со стороны ее неохраняемой южной границы. Алжир прошел через кровопролитнейшую войну с исламистами и более чем побаивается повторения пройденного. У Италии, впрочем, тоже появился стимул остановить бойню в Ливии после того, как исламское государство пригрозило наводнить страну полумиллионом ливийских беженцев. Но у Италии, в отличие от Алжира, нет возможности осуществить силовое вмешательство в одиночку, поскольку ее подразделения быстрого реагирования насчитывают максимум 5000 человек. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Наше следующее интервью посвящено современной Монголии, стране, соседями которой являются, как известно, Россия и Китай. Какие тенденции доминируют сейчас в Монголии? Как складываются отношения между монголами с одной стороны и россиянами и китайцами с другой? Собеседник «Радио Свобода», доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Сурун Сыртыпова. В советские времена Монголия считалась чуть ли не 16-й советской республикой. Я помню монголов, студентов в российских вузах, в советских тогда вузах, которые блестяще говорили по-русски. Вообще Монголия считалась очень близкой к Советскому Союзу по самым разным причинам. Вот сохранилось ли это сейчас? Или, может быть, Китай, ведь Монголия располагается между Россией и Китаем, занимает это место?
С тех пор очень много воды утекло. С 90-х годов, но вы сами знаете, мы сами очень сильно изменились. И во многих странах, в том числе в Монголии, тоже произошли колоссальные изменения. И, конечно, такого состояния, как было в советское время, уже нет для русских, для России в том числе. Ну, во-первых, присутствие России очень сильно сократилось в Монголии, тоже по разным причинам. Если раньше, скажем, вот в Улан-Баторе, когда мы проходили студенческую практику, то есть половина населения, можно сказать, было русских в городе, то теперь очень редко можно встретить, и гораздо больше людей из Европы, немцев, скажем, французов, американцев, в общем, кого угодно. Русских очень мало, редко встречается. Потом, значит, у нас очень много изменилось в системе обучения, да, в системе подготовки специалистов для Монголии. Если раньше были какие-то квоты и преференции для тех стран, с которыми Советский Союз-то плотно сотрудничал, то теперь этого нет. И вообще такая система совершенно другая, поэтому она, ну, в общем, не позволяет, видимо, монголам в той мере, как это было раньше, да, там 20-25 лет назад.
Есть ли какая-то обида, может быть, со стороны монголов на Россию, ну, предположим, или на Россию как преемницу Советского Союза, скажем, помогали когда-то много, участвовали в жизни, а потом вдруг все это прекратилось?
Ну, как всегда, во всяком обществе есть разные пласты, да? Кто-то продолжает обожать русских, и поскольку мы вот я работаю в российско-монгольской экспедиции, когда мы едем с русскими на русских машинах, то, в общем, старшее поколение, оно просто расцветает в улыбках, можно сказать, да, принимают очень радушно. Скажем, мои коллеги-монголы, мой напарник из Института кочевых цивилизаций, он, например, говорит, если бы я ехал с китайцами, то мне бы вообще не хотели отвечать на мои вопросы и вообще помогать не хотели бы. А тут встречают как старых братьев, и, в общем, конечно, это чувствуется, такие старые добрые отношения. Ну, а молодежь, поскольку она этого не знает, языковой барьер, во-первых, да, вот от 40 и младше уже русским не владеют. Больше говорят по-английски, наверное, да, вот, потому что англоязычная такая экспансия очень сильная. Все там отели, рестораны, какие-то вывески и так далее, даже магазины по-английски там. Супермаркеты, мини-маркеты и так далее. В общем, даже авиакомпании, например, Изнес, да, есть такая компания небольшая, монгольская, она на внутренние и короткие такие рейсы делает на небольших самолетах. Изнес называется. Из – это easy, да, а Нес – это низах монгольское слово. То есть вот такое срастание как бы с английскими какими-то англоязычными словами и терминами. То есть ситуация совершенно другая.
Но вы все больше говорите о европейцах и американцах, которые приезжают в Монголию. В этом смысле Китай на вторых ролях или все-таки он занимает первое место?
С Китаем тут вообще очень сложные отношения. Это же как бы на обыденном таком уровне кажется, что, в общем, Китай и Монголия. В общем, Монголия – это 16-я республика Советского Союза. А история-то, собственно, если заглянуть дальше, чем 70 лет вот этих советских, да, Монголия и Китай, и вся вот эта история, во-первых, монголы не могут забыть, что они были великой державой, как это ни смешно, и, может быть, не странно, да, сегодня, когда их всего там даже 3 миллиона нет в маленькой своей стране, они все равно помнят вот эту свою 1000-летнюю, 800-летнюю историю и помнят о том, что Монголия была великой державой, и что Китай, он на протяжении 6-7 веков правился не китайцами. И причем, ну, 300 лет монголы правили Китаем, потом маньчжуры правили еще 300 лет. А маньчжуров монголы считали братьями, потому что они действительно очень близко родственные народы, языки одной семьи, да, алтайской. Естественно, культура очень близка. И потом, значит, те императоры, которые сидели в Пекине, они по материнской линии были чингисидами, эти маньчжуры, вот эта Цинская империя, правители, они по крови тоже были монголами. Поэтому здесь все очень сложно. Но когда речь идет о Китае, о китайцах, то, конечно, не сравнить по отношению с русскими. Неприязнь все равно есть, она какая-то, ну, где-то в подкорке сидит, я не знаю. Они сами смеются над собой при этом, говорят, что вот он еще ничего не сделал, а мы уже говорим, этот проклятый китаец.
Ну, а как складываются отношения между, скажем так, монгольскими монголами и монголами из внутренней Монголии? Ведь там их живет, по-моему, гораздо больше, чем в самой Монголии.
Да, во внутренней Монголии гораздо больше, но поскольку они вот с периода Цинской империи 17 века, как бы они живут бок о бок с китайцами и со всеми другими народами, которые живут в Китае. Конечно, там очень большая ассимиляция, о чем говорить. И, естественно, они изменились и антропологически, и привычки у них другие, едят они немножко другую еду, и предпочтения немножко другие, в общем, и поведение, естественно. Конечно, уже как бы свой и чужой достаточно так вот дистанцию держит. Ну, халхасцы, как бы вот Северная Монголия или собственная Монголия, она как бы всегда немножко кичится, что она сохранила самостоятельность государственную, и что, в общем, она еще все что они потомки Чингисовой Великой Империи и так далее.
А на взгляд стороннего обывателя, Монголия, ну, это такие относительно небольшие горы, сопки, это кочевники, юрты. Правильно ли вот это вот такое вот обывательское представление о стране? И вообще, куда сейчас тянется Монголия, если вы говорите о том, что с одной стороны находится Россия, помогавшая раньше, теперь утратившая свое влияние, с другой – Китай, к которому, в общем-то, судя по вашим словам, монголы в целом испытывают больше неприязнь, чем приязнь.
Неприязнь-то неприязнью, а жить-то надо. И деньги, собственно говоря, идут именно с юга, потому что Китай – это для Монголии юг, а Россия – это север. Ну, сами понимаете, если отношения деловые, да, китайские бизнесы, китайские бизнесмены – это вообще народ отдельный, там, отдельный такой касты, скажем, о котором знают все бизнесмены мира. Поэтому я уже не буду трогать эту тему. А по поводу ландшафта, ну, конечно, по преимуществу Монголия – это степная страна, это простор, это действительно юрты, потому что, ну, город-то городом, а кочевники живут в юртах, хотя количество кочевников и скотоводов с каждым годом уменьшается, причем в последние годы это стремительно происходит уменьшение, потому что сейчас, например, в городах живет 70% населения.
Я понимаю, что мы говорим в очень общих чертах, но тянется ли Монголия вот к так называемой западной цивилизации? Интересует ли монголов вот такой образ жизни?
Вот что такое современная юрта? Конечно, там в быту все осталось то же самое, что там 500 лет назад, 1000 лет назад, да? Но юрта – это обязательно электричество, обязательно телевизор, обязательно мобильная связь. И вся та информация, которая в СМИ крутится, она вся входит в каждую юрту. И понятно, что это невозможно как-то пропустить мимо сознания. Конечно, это вот этот долбеж информационный, конечно, он оставляет след и меняет людей. И поскольку я работаю постоянно с людьми, то пастухи говорят, мы не хотим такой тяжелой доли для своих детей. Почему? Когда есть, вот, посмотрите по телевизору, как они живут. Пусть мои дети тоже так живут. И сейчас нет ни одной семьи, наверное, в Монголии, у которой хотя бы один человек не находился в это время где-нибудь в развитой капиталистической стране. В Японии, в Корее, в Швейцарии, в Канаде, в Америке, где угодно, по всему миру. Вот такая ситуация.
О Монголии рассказывала доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Сурун Сыртыпова. В Китае завершаются новогодние каникулы. В ночь с 18 на 19 февраля наступил Новый год по лунному календарю, как его еще называют в Китае, праздник весны – Чуньзе. Нынешний год – год белой овцы. О том, как китайцы отмечают свой главный праздник, о его традициях, рассказывает кандидат исторических наук, специалист по Китаю Павел Линков.
Период отмечания Нового года традиционно растягивался на много дней. Он начинался в конце последнего месяца по лунному календарю. Кроме того, был особо важный период с 23 числа последнего месяца по лунному календарю по 5 число первого месяца по лунному календарю, который назывался «Малый Новый год». Ну, видимо, это связано с тем, что это 12 дней, где как бы каждый день символизирует месяцы полного цикла Нового года. На этот период закрывались все учреждения государственные. Было принято в прошлом расплачиваться со всеми долгами, ну, избавляться от всего того, что нужно было оставить в прошлом времени, в прошлом году, вот, и готовиться к Новому году. Готовиться, в первую очередь, готовить свое жилище, готовить свой дом. Эта подготовка включала украшение дома, наружное и внутреннее, включала в себя подготовку пищи, но это уже накануне, собственно, Нового года. То есть там было очень много элементов. Вот. Какие-то из них сохранились, какие-то нет. Значит, что сохранилось? Во-первых, что касается убранства, то сохранились многие элементы традиционного новогоднего убранства. Вот. Это всевозможные благопожелательные надписи. Они изготавливаются обычно или выполняются на красной бумаге. Значит, красный цвет – это цвет, символизирующий счастье, положительный такой цвет, цвет, символизирующий юг, кроме всего прочего. Кстати, китайский традиционный дом должен быть в прошлом, имеется в виду, должен был быть обращенным на юг. И на этих красных листах бумаги изображались обычно черной тушью благопожелательные иероглифы. Ну, кроме благопожелательных иероглифов, были еще и благопожелательные картинки, которые также вывешивались. Вот это сохранилось в той или иной степени. Затем так называемая обрядовая кухня, ну, в данном случае новогодняя кухня. Вот, она тоже сохранилась, ну, по крайней мере, частично. Ну, это прежде всего пельмени китайские, они называются дзяоцы, и, в общем, в достаточной степени похожи на русские пельмени, но с небольшими отличиями. И еще одно блюдо, которое называется хуньдунь. Ну, и представляете себе тоже разновидность мучного изделия, которое чаще всего сравнивается с клёцками, вот называется таким образом. Ну, в общем, похоже на пельмени тоже. Лапша также часто. Это наиболее важные блюда, которые нужно было подготовить и которые вкушают во время новогодней трапезы. И сейчас в Китае. Ну, и кроме того, были и еще сохраняются такие специфические сладости, которые называются наньгао. Наньгао, их обычно называют в переводе как новогодние пирожные. Ну, конечно, на пирожные в представлении человека российского или европейского они не очень похожи. Но интересно отметить, что вот само название, вот это наньгао, второй иероглиф, который в него входит, као, он сам по себе означает, то есть если видеть его в написании, он означает именно определенный вид продукта, да, определенное изделие, определенное кушание. Но по звучанию он звучит похоже, так же, как иероглиф высокий. И поэтому это название, оно тоже включает в себя благопожелательный смысл роста карьеры, достижения каких-то успехов в будущем году. То есть наньгао это можно перевести как новогодние вот эти вот гао или новогодние пирожные, но это может звучать и звучит как рост, достаток, повышение, успех в новом году. Китайский Новый год или чунзе, да, как он называется по-китайски, то есть праздник весны, это для китайцев в первую очередь праздник семейный. Хотя, конечно, существуют и такие общественные мероприятия, так скажем, торжества, но в первую очередь это праздник семейный. И он был исторически семейным праздником, и, по крайней мере, в последние века. И до сих пор китайцы стремятся к Новому году собраться все вместе, ну, если есть такая возможность, и есть каникулы на этот период, даются отпуска на этот период, и в этот период, к слову сказать, очень сложно передвигаться по Китаю. То есть, если кто-то хочет ехать в Китай путешествовать, то это самый сложный период.
Китаист Павел Ленков о традициях празднования праздника весны, чунзе или Нового года по лунному календарю. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, тенденциях, событиях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.